Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя наша передача будет посвящена 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, которая отмечается в эти дни в России. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Ну, что у нас среднестатистический наш россиянин знает о Ломоносове? Крестьянский сын, пешком пришел в Москву, куда-то там поступил ученым, основал Московский университет, был великим ученым. В каких областях тоже люди не очень четко ориентируются. Ну, писал всякие оды там, которые сейчас совершенно нечитабельны по нашим временам. Ну, вот, собственно, и все, если говорить о именно среднестатистическом нашем слушателе. И что же на самом деле из себя представлял, вот как человек, как личность Михаил Васильевич Ломоносов, и какой вклад его в науку, который вот до сих пор имеет какое-то значение. Причем мне хотелось бы, чтобы мы сегодня сосредоточились прежде всего на его каких-то заслугах и вкладе в гуманитарные науки, потому что все, что связано с физикой, химией, минералогией, механикой и так далее, все-таки на слух воспринимается достаточно тяжело вся эта информация. Поэтому мы упомянуть упомянем, безусловно, но в первую очередь вот гуманитарная область, да еще историю я не назвала, да, вклад в историю. И начать мне бы хотелось с цитаты из Александра Сергеевича Пушкина, где он характеризует Ломоносова таким образом. «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью всей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник. Первый углубляется в историю Отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художественные мозаичные произведения и, наконец, открывает нам истинные источники нашего поэтического языка». Ну, тут вкратце все заслуги Михаила Васильевича перечислены, ну, и дает это представление нам о том, что это вот был наш русский Леонардо да Винчи, безусловно, да? Ну, начать, наверное, все-таки нам стоит с каких-то биографических данных, которые, опять, не все мы знаем в подробностях. Вот, Алексей Геннадьевич, я недавно читала в интернете, что-то искала про Ломоносова, и мне встретилась такая версия. Предполагают и предполагали в то время, в его время, что Ломоносов был не просто крестьянский сын, что он был внебрачным сыном Петра I, потому что иначе весь его вот карьерный взлет, мол, необъясним.
Не знаю, серьезных доказательств этому, этой версии, этому предположению нет. Я считаю, что этот взлет вполне объясним, потому что сам Ломоносов писал, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать. Вот такой Платон, Нефтон наш российский и родился. Действительно, ведь русская земля богата талантами. И здесь просто, мне кажется, вот такое удивительное соединение произошло в одном человеке. Ведь чтобы понять человека, надо действительно обратиться к его детству, к его семье, то есть откуда он родом, как прошло его детство, какие впечатления оказали на него влияние, что он в детстве впитывал. И когда это, на это все накладываются еще какие-то личностные качества, такие как целеустремленность, любознательность, а это все было в высокой степени свойственно Ломоносову, то вот и рождается такого рода феномен. И плюс, наверное, еще какая-то фортуна, какая-то судьба, какие-то действительно удачные для него стечения обстоятельств. Вот это все вместе.
Люди, которые
вместе.
Попались на пути.
Люди,
вовремя,
которые,
да?
Встречались на пути, которые поддержали, помогли. Обстоятельства, когда действительно, вот часто говорят, вот было засилье немцев, иногда это преувеличивается. Но ведь отчасти было и так. Действительно, при дворе очень много было карьер, которые делали выходцы из Германии и из других стран. И очень многие хотели в пику им поддержать именно русское что-то, талантливое. И вот Ломоносов. И я думаю, что здесь не надо, наверное, нам искать каких-то таких вот версий. Они, конечно, привлекательны очень всегда. Хочется что-то вот такое этакое найти в своей истории. Я думаю, все вполне объяснимо совершенно естественными причинами.
Но он сын действительно крестьянина и поморского.
Сын поморского крестьянина. Вот здесь действительно откуда он родом. Это русский север, это крепкая поморская семья, ну, не самая богатая, но, в общем, достаточно зажиточная. Отца звали Василий Дорофеевич. Вообще, вот сейчас историки-исследователи проследили историю рода Ломоносовых до XVI века, до эпохи Ивана Грозного, то есть родословие ломоносовское достаточно хорошо изучено. Отец его был, по разным свидетельствам, человеком добрым, но не очень грамотным. Даже некоторые считают, что таким достаточно невежественным. Вот, кстати, к вопросу о происхождении. Мать была дочерью просвирницы, и она рано умерла, он рано осиротел. Отец женился во второй раз. Со второй женой прожил тоже года 3 или 4, и она тоже умирает. И он женится в третий раз. То есть вот вторая мачеха, вот здесь как раз Ломоносову сильно со второй мачехой не повезло. У нее, видимо, был действительно довольно скверный характер, и она его как-то не взлюбила. Видимо, ее раздражали вот эти его занятия, его стремление к учению, к просвещению, то, что он постоянно с какими-то книгами возился. И обстановка в семье как-то складывалась так, что ему там, видимо, становилось неуютно. И, наверное, вот это один из таких побудительных мотивов уйти. С одной стороны, стремление к овладению науками, это им двигало. А с другой стороны, что как-то вот не лежала его душа к продолжению жизни в семье. Вот таким образом он в 20 почти что лет, возраст очень приличный для начала серьезного обучения, 19 лет, ну, на 19-м году, скажем так, 18 лет и несколько месяцев, уходит из дома. И вот мне кажется, здесь важно об этом еще раз сказать. Вот эти его детские, вот что его формировало. С одной стороны, это культура поморская, северно-русская культура. Ведь мы знаем, что такое русский север для нашей культуры, для сохранения культурных традиций, еще традиции культуры Древней Руси. Ведь именно там сохранялись и записывались былины, книжно-рукописная русская традиция, традиционная поморская грамотность, природа, вот такая суровая природа северного края. Отец брал его с собой на мореходный промысел. Еще совсем юный Ломоносов ходил с отцом по Белому морю, на Соловецкие острова. И вот, кстати, отсюда, наверное, любовь такая на всю жизнь, любовь Ломоносова к морю, его интерес к морю, к северу, к тому, что действительно вот надо осваивать этот богатый, но такой труднодоступный край. Я думаю, что вот эти вот его детские впечатления сыграли огромную роль в продолжении всей его жизни и его творческого пути, и даже какого-то его, может быть, карьерного роста.
И как он ушел из дома?
А ушел из дома он очень просто. Дело в том, что вот этот самый речной и морской промысел делает необходимым забывать полученный продукт, в частности, рыбу. И вот зимой...
С рыбным обозом.
Да, рыбный обоз, совершенно верно. В декабре 1730 года собирался очередной такой обоз на Москву. А Ломоносов хорошо представлял себе, что серьезное образование можно получить фактически всего в нескольких городах в России того времени. Это Киев, это молодой Петербург и это Москва. И вот обоз отправлялся в Москву. Ломоносов решил, что это благоприятная возможность. И он тайком, не сказав ничего, дома, дом покинул, догнал этот обоз, упросил взять его с собой. И таким образом в январе 1730 года добрался до Москвы. А дальше происходило вот что. Значит, он был принят в Славяно-Греко-Латинскую академию.
А вот вопрос, опять же, это так просто было вот крестьянскому сыну попасть в Греко-Славяно-Латинскую академию?
Ну, может быть, с одной стороны, может быть, удача. С другой стороны, после Петровских реформ это было уже проще, потому что действительно набирали учащихся и не только из дворянских семей, и из разночинцев. Потом он уже очень неплохо к тому времени владел грамотой, умел читать, писать. У него был очень хороший почерк. Вот есть, сохранилось множество автографов, в том числе достаточно ранних ломоносовских, там в возрасте 14-19 лет. И видно, что действительно у него хороший, очень четкий, аккуратный почерк. А почерк ведь многое говорит о человеке. И человек, понимающий, хороший педагог, он сразу видит, с кем он имеет дело. Потом его действительно колоссальное стремление к овладению знаниями. Вот это в нем было всегда. И это тоже подкупало тех, кто был рядом с ним. А педагоги, они ведь заинтересованы в том, чтобы, ну, какое-то работать на результат. То есть им хочется, чтобы то, что они вкладывают в ученика, как-то возрастало сторицей. Поэтому, я думаю, тут тоже, вот, наверное, сечение таких обстоятельств. Вот эти знаменитые школы из Иконоспасского монастыря, созданные еще в конце 17 века, братья Лихуды, Сильвестр Медведев, то есть это просвещенные люди конца 17 века создавали. Потом она стала называться Славяно-Греко-Латинская, Московская Славяно-Греко-Латинская академия. Вот в эту академию, в эту школу молодой Ломоносов был принят. Кстати, ему было положено жалование, 3 копейки в день.
То есть стипендия,
на содержание, да? Да. То есть были студенты, учащиеся своекоштные, то есть на свои средства обучавшиеся, и казенно-коштные. То есть он вот был зачислен сразу же на казенный кошт. И переходил он довольно быстро, кстати, переходил из класса в класс, потому что там образование было ступенчатое. Сначала надо было овладевать элементарными, сказать, основами самых простых наук, потом добавлялось изучение латинского языка, потом греческого языка. И вот он довольно быстро по этим ступеням поднимался.
Ну и как он потом попал в Германию? Дальше было обучение в Германии?
В Германии, да? Еще не сразу, потому что вот сначала он учился в течение 4 лет в Москве. Довольно быстро превзошел все эти курсы, которые можно было освоить там. И после этого его отправляют сначала в Киев. А Киев – это тоже крупный по тем временам культурный центр. Кстати, из Киева произошли очень многие деятели нашей культуры, и церковные деятели, такие как Феофан Прокопович, Гаврил Бужинский. В общем, целая плеяда замечательных деятелей. Там была очень хорошая школа, академия Киево-Могилянская, основанная Петром Могилой, митрополитом киевским, еще в середине 17 века. Школа, которая впитывала в себя лучшие достижения европейской цивилизации и основанная на богатейшей отечественной традиции, начиная вот, так сказать, Киевской Руси, все-таки Киев – мать городов русских. И вот там в течение нескольких месяцев пополнял свои знания Ломоносов. В частности, именно там он приобщился во многом к святоотеческой литературе. Он там изучал древнерусские летописи. И это много дало ему такого, чем он не занимался до этого в Москве. То есть, действительно, он обогатил свои знания, вот это его пребывание в Киеве. Но оно было непродолжительным. Примерно, ну, немножко более, может быть, полугода он там был. Потом его вызывают в числе других учеников в Петербург. А там еще в 1725 году по указу Петра открылась академия, а при академии были созданы гимназия и университет. Ну, университет такой вспомогательный, именно готовить специалистов для нужд науки, для нужд академии, для нужд экспедиций академических, которые в это время отправляются по востоку России, по Сибири и Дальнему Востоку. И вот Ломоносова в числе других студентов, всего 12 человек их было, отобрали, направляют для начала в Санкт-Петербург. Вот начинается непродолжительный на первых порах период его пребывания в Санкт-Петербурге, но тоже очень важный. После недолгого пребывания в Петербурге, вот здесь надо об этом буквально несколько слов сказать, потому что прежде чем ехать в Германию, надо было, конечно, к этому тоже подготовиться. И вот здесь он уже действительно готовится к поездке в Германию. Надо было владеть начатками немецкого языка. Тем более, что ведь немецкий язык, было два языка науки в то время, немецкий и латынь. То есть только с русским языком в науке, российской в частности, в 30-е годы 18 века делать было нечего. Значит, надо было знать языки науки, немецкий и латынь. И вот здесь как раз Ломоносов проявил, во-первых, способности великолепные к языкам, что очень важно. Он не только изучал немецкий язык, он очень хорошо изучил латынь, неплохо знал греческий, и его интересовали другие современные языки. В частности, он занялся французским, что входило в программу, но он занимался этим усиленно, и даже итальянским он занимался. То есть Ломоносов знал достаточно немалое количество языков. И вот его в числе нескольких, опять же, учащихся, а почему-то опять 12 человек, вот такая сакраментальная цифра, число, 12 человек, 12 молодых людей отправляют на обучение в Германию, как выяснилось, на 5 лет. 5 лет.
С какой-то целью обучения, с конкретной?
С конкретной целью обучения, значит, Ломоносова вот с какой целью посылали. В это время действует так называемая вторая Камчатская экспедиция, которая изучает историю, природу Сибири, местные богатства, местные народы на огромных пространствах Сибири и Дальнего Востока. Экспедиция действовала более 10 лет, и там не было химиков в составе экспедиции. Дело в том, что часто приглашали специалистов, но пригласить из Германии хорошего химика, который бы на много лет поехал в Сибирь, было не так просто. И решили, что надо воспитать своего. И вот с этой целью как раз Ломоносов, что называется, целевым назначением. Его хотели подготовить как химика именно для вот этих академических экспедиций по Сибири. Поэтому вот он поехал в Германию с тем, чтобы овладевать основами химии, физики, горного дела и металлургии. То есть это целый комплекс дисциплин, они все тесно между собой связаны. Вот это была главная задача, которая стояла перед ним в его обучении в Германии.
Ну, в Германии там, по-моему, очень много было просто буквально приключений каких-то.
Ну, приключений хватало. Во-первых, сначала его отправили в город Марбург, это старый университетский центр. Там он учился у знаменитого ученого, математика, педагога Христиана Вольфа. Конечно, очень многим он обязан и самому Христиану Вольфу, и вот тому духу академического учреждения, университета. Он жадно все это впитывал, опять же, вот в силу своей любознательности, колоссальных способностей к учению. И очень много получил именно в этот период. Потом он направляется во Фрайберг. Это тоже старинный центр, но уже горнозаводских наук. Там знаменитая Фрайбергская академия. Это Саксония. Он посещает рудники, шахты, самостоятельно делает чертежи. При этом продолжает совершенствоваться в знании языков, немецкого языка, латыни. Больше того, он очень хорошо в это время уже овладевает и французским языком, вот я уже говорил, занимается итальянским, учится рисовать, танцевать, фехтовать, так называемые щегольские науки. То есть вот были тривиум и квадривиум, значит, вот то, чему уже должен научиться, кстати сказать, дворянин, потому что происхождение у него крестьянское, но по всем своим признакам это человек, который действительно будет ученым, а достоинство ученого очень высоко было в то время в России, поэтому ученый должен был знать очень много всего, иметь широкие представления обо всем. И вот фактически его образование, оно такое достаточно энциклопедическое получалось. Хотя изначально вот довольно узкая цель перед ним ставилась. Именно здесь он начинает покупать книги. То есть начинает... Вот, кстати, сейчас изучено колоссальная по объемам и очень интересная по составу библиотека Ломоносова, опубликован ее каталог. Вот в это время, как раз в период пребывания его в Германии, начинает Ломоносов составлять свою библиотеку. Причем туда входят книги разных авторов. Это и античная литература, Вергилий, Сенека, Цицерон. Это авторы нового времени, и европейские ученые, такие как Эразм Роттердамский, Франсуа Фенелон, как писатель Джонатан Свифт, то есть это уже, можно сказать, современники Ломоносова. И вот эта первая ломоносовская библиотека начинает в это время создаваться. И он готовит первые свои самостоятельные работы. Первая его работа по физике называлась так: «О превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения предшествующей жидкости». Такое сложное название. Ну вот первые работы, кстати, работы надо было писать либо на немецком языке, либо на латыни.
Ну это по уровню, наверное, как сейчас, как кандидатская диссертация.
Ну это скорее что-то вроде бакалаврской сначала еще работы. У нас еще тоже сейчас бакалаврская работа, магистерская, потом кандидатская диссертация. То есть такой вот постепенный рост. Вот эти ступени роста он постепенно проходит в Германии. В Фрайберге работает в химической лаборатории, что тоже ему очень много дало, потому что позднее он сам будет создавать лаборатории, химические лаборатории в России. Вот то, чему он научился в Германии, конечно, очень-очень ему помогало в дальнейшей жизни уже в России.
А потом там получился какой-то конфликт с преподавателем, да?
Ну, с преподавателями. Дело в том, что Ломоносов, конечно, очень многим обязан своим преподавателям, но вот с одним из них по фамилии Генкель, немец, действительно у них как-то, видимо, было больше отталкивания, чем притягивания. И тот, видимо, к нему придирался. И у Ломоносова ведь характер был достаточно строптивый, и в конце концов, в результате очередной ссоры, просто отношения были разорваны, и Ломоносов покинул Фрайберг, и после после этого еще примерно год провел в скитаниях по Германии. Он не сразу после этого вернулся в Россию. Еще год ездил по разным городам, продолжая свое образование, вел скитальческую жизнь, можно сказать. Там приключений у него хватало, но я считаю, что главное приключение – это то, что он вернулся из Германии практически с семьей. Вот мы говорим о том, что вот Ломоносов, в нашем представлении это такой большой патриот, но Ломоносов ведь женился в Германии, женился на немке и не видел в этом, кстати сказать, ничего зазорного. Семья ее потом приехала в Россию. Звали ее Елизавета Цильх. Она была дочерью хозяйки дома, в котором жил Ломоносов в Германии. И после этого, после того, как Ломоносов вернулся в Россию, семья жены тоже туда приехала, ее мать. Отец к тому времени уже его не было в живых. Но вот мать его жены, брат, они приехали в Петербург и жили там вместе с ним. После возвращения в Россию, уже к этому времени, кстати, сибирская экспедиция заканчивается, поэтому здесь уже не стояла речь о том, что подготовленный химик Ломоносов будет отправлен в Сибирь. Он остался работать в Петербурге. Он продолжает изучать естествознание, причем в широком спектре, и минералогию, геологию, биологию, физику. Кстати, одно время он занимался составлением каталога минералов и окаменелостей в Петровской кунсткамере, то есть в первом нашем русском музее. Ну и в 1748 году при Академии наук создан был исторический департамент, историческое собрание, в котором заслушивались доклады ученых. Вот Ломоносов сразу же стал посещать и это собрание, участвовать в обсуждении докладов. И именно к этому времени относится знаменитый его диспут с Миллером, Герардом Фридрихом Миллером, ученым, историком, замечательным историком своего времени, немцем по происхождению, который как раз в отличие от Ломоносова такие, лет 10 ездил по Сибири. Это надо себе представить в то время, что такое были поездки по Сибири. Собирал исторические документы, организовал копирование этих документов. Именно Миллер разработал первую инструкцию по проведению археологических раскопок в России. То есть это был действительно очень основательный, хорошо подготовленный ученый-историк и источниковед.
И о чем была дискуссия?
А дискуссия была о происхождении Руси, российской государственности. В то время как раз Миллер был одним из адептов так называемой нормандской теории. А Ломоносов с таких патриотических позиций активно протестовал. Говорил, что нет, не надо унижать русский народ. У нас своя государственность тут зародилась, и никакие норманны тут, в общем-то, решающей роли не сыграли. И, с одной стороны, знаете, вот у нас фигура Ломоносова, она как-то очень часто и политизировалась, и идеологизировалась. Потому что важно было показать, что вот действительно, как говорил Ломоносов, что может собственных Платонов там и так далее, что действительно русский человек сам, в состоянии сам все сделать, все изобрести, все создать, и нам никакие немцы тут не нужны. Вот. На самом деле, конечно, более прав в этих спорах был Миллер, как человек более подготовленный, как историк с базовым историческим образованием. А Ломоносов выступал с таких патриотических позиций. Да, его поддерживали там российские государственники, которым тоже не нравилось то, что вот так много немцев, в том числе в Академии наук. Его императрица, между прочим, привечала и поддерживала Ломоносова. Хотя, надо сказать, что Ломоносов, как человек действительно очень талантливый, у него были очень важные такие иногда прозрения. Это, кстати, свойственно дилетантам. В области истории Ломоносов, конечно же, был дилетант по сравнению с Миллером. Вот. Но некоторые вещи он именно вот мог углядеть, потому что вот такой вот незамыленный, свежий взгляд.
Например?
Например, то, что действительно государство нельзя привнести извне, что должны сложиться внутренние объективные условия для того, чтобы государство стало объективно необходимым обществу. Вот в этом Ломоносов был прав. Ну, были какие-то и другие вещи, поэтому сложный это вопрос, и здесь надо как-то вот за рамки выносить всякого рода, так сказать, дешевый патриотизм и смотреть действительно реально вклад в науку. То есть, что человек сделал такого, что вошло в науку, что двинуло научное представление вперед.
Но именно исторические труды какие-то остались?
Да, он написал том российской истории.
Один из первых, древнероссийской, наверное,
истории. Тоже, да? Один из первых. Но вот Пушкин пишет, что он был нашим первым историком. Mm-hmm. Это не так, конечно. Потому что до Ломоносова писал исторический труд Василий Никитич Татищев, многотомный, намного более основательный, чем у Ломоносова. Татищев сидел, корпел, изучал источники, очень широкие.
Пушкин не знал вот этот труд Татищева?
Я думаю, что Пушкин, как свойственно поэту, тут немножко увлекся личностью Ломоносова. Вот настолько действительно монументально. Помните, он говорил, что таких двоимени, как Ломоносов и Минин, перевешивают там все и так далее. Вот. И я думаю, что вот это немножечко вот такая вот аберрация зрения. Пушкин все-таки не настолько специально интересовался историографией, чтобы соразмерить вклад Татищева и Ломоносова в то время. Хотя труд Татищева был издан тем же, кстати, немцем Миллером. Вот говорят, что немцы там засилье. Немец Миллер издал труд своего коллеги Василия Никитича Татищева после его смерти. Ведь труды Татищева при жизни не издавались. При жизни Татищева всего одна маленькая его была рукопись издана о звере мамонте. Она издана была где-то там в Швеции на немецком языке, и все. Вот. Поэтому Ломоносов, издавались его труды по отечественной истории. Это имело немалое значение в привитии интереса к отечественной истории. Но вот так вот последовательно, углубленно заниматься изучением источников годами, как это делал Миллер, как это делал Татищев, у этого, конечно, у Ломоносова не было, да его просто на это бы и не хватило. Слишком ему хотелось охватить все. А когда человек хочет охватить все, то очень трудно что-то очень глубоко изучить в какой-то определенной одной науке. Здесь надо сказать вот что, что Ломоносов еще в конце 40-х годов сближается с Иваном Ивановичем Шуваловым. Это замечательный государственный деятель эпохи Елизаветы Петровны. И здесь несколько таких деяний, действительно эпохальных, происходит. Во-первых, еще в 1753 году Ломоносову при поддержке Шувалова, который ему покровительствовал, удается создать мызичную фабрику на мызе под Петербургом. Значит, была мыза Усть-Рудица ему передана, еще 4 деревни к ней приписаны для обслуживания ее нужд. И вот здесь начинает работать мозаичная фабрика. Вот здесь как раз знания в области химии, глубокие знания, познания, в отличие от истории.
Он же еще стекло изучал, да?
Он стекло изучал. Времени. Больше того, он очень, действительно, вот здесь очень большой его вклад именно в науку, именно в теорию стекла. Потому что тогда еще это было с точки зрения науки. То есть практически, да, стекло изготавливали еще в Древнем Риме, и вообще в античность. Потом Венеция славилась своими сортами стекла. Но теоретически изучать явление стекла стали очень поздно. И вот Ломоносов был одним из первых ученых, который профессионально как раз вот в этом себя в том числе реализовал. Ну и опыты с электричеством его известны.
Ну вот то, что у Пушкина упоминается, да, что с несчастным Рихманом предугадывает,
да, да,
открытие,
да,
Франка.
Да,
Рихман, по-моему, погиб во время
этих
опытов.
Да, это его коллега, который во время этих опытов погиб. Ломоносов, в общем, оплакивал, конечно, его гибель, его уход. Он очень высоко ценил труды Рихмана.
И он, по-моему, еще как-то помогал его семье.
Помогал его, да, совершенно верно. Да, вот в этом смысле, кстати, у него, у Ломоносова, помимо прочего, было еще очень много хороших человеческих качеств. Хотя характер у него был очень непростой, я бы сказал, неуживчивый. Отсюда очень многие его трудности и проблемы.
Ну, как у многих великих людей.
Как у многих. Да, совершенно верно. Да. Когда его недостатки переходят в достоинство и наоборот.
Ну, Пушкин же пишет про страсти.
Страсти, да,
да,
вот страсти,
страсти,
да, да, да. Пушкину как раз это его очень многое в образе Ломоносова, конечно, притягивало. Как всегда, талантливого человека тянет к другому талантливому человеку. И в 1755 году открывается Московский университет. Но вот когда говорят, что Ломоносов создал университет, это, конечно, не совсем так. Один Ломоносов ничего бы создать не мог. Конечно, здесь, опять же, покровительство и воля Ивана Ивановича Шувалова, человека чрезвычайно могущественного. Вот он был главным меценатом в создании университета. А Ломоносов был таким движителем, мотором, потому что он создал, Ломоносов именно разработал проект университета с его универсальными знаниями, потому что университет, универсум, он должен охватывать был все сферы знаний того времени. И именно Ломоносов, наверное, лучше других, был готов вот к такого рода деянию. Поэтому я считаю справедливо, что университет носит имя Ломоносова сегодня. Это абсолютно справедливо. Ломоносов, можно сказать, душу вложил в создание университета.
Наверное, все это делалось в какой-то степени по образцу все-таки немецких,
конечно,
университетов, да?
Так нет. Ну, к тому времени существовала шестивековая история университетов в Европе. Некоторые университеты Ломоносов имел возможность сам наблюдать, будучи в Германии. Очень много, естественно, об университетах читал. И поэтому там все было сделано хорошо, грамотно. И спасибо Михаилу Васильевичу, действительно, мы уже заодно это должны вечно его помнить и быть ему благодарными. И вот еще что надо отметить обязательно, что вот это вот стремление Ломоносова, человека, пробившегося из самых низов, дошедшего до такого высокого верхнего уровня в науке, а наука стояла на очень высоком месте в то время в России.
Ну, то есть ученые много зарабатывали тогда?
Ученые много зарабатывали. Я вот смотрел даже, сколько зарабатывал, скажем, библиотекарь Академии наук Шумахер, с которым очень плохие были отношения у Ломоносова. Вот. И если сравнить это с тем, что зарабатывают современные, даже не только библиотекари, это небо и земля, конечно. И вот Ломоносов, он как-то стремился поддержать действительно все русское, сделать так, чтобы выходцы из разных слоев, он на себе все это испытал, как это трудно человеку талантливому выбираться, пробираться наверх. И он добивался, чтобы люди из самых разных состояний, включая крестьянское, имели возможность доступ получать образование в гимназии и потом в университете. Это было очень непросто.
Он добивался как?
Он добивался через Шувалова, через Академию наук. Значит, лично сам следил за судьбами талантливых ребятишек. И действительно, целая плеяда в то время формировалась ученых, которые благодаря этому во многом имели какой-то вот свой путь в науке. И второе, это значение русского языка. Я уже говорил, что языками науки были немецкий и латынь. Ломоносов очень много сделал для того, чтобы русский язык стал одним из языков науки. И именно Ломоносов, кстати, активно формировал русский научный язык, потому что благодаря ему очень многие слова вошли в научный обиход. Вот те слова, которые для нас совершенно сейчас привычны, а их до Ломоносова в таком виде, по крайней мере, не было. То есть употреблялись разные слова, кальки, иногда с какими-то латинскими, немецкими там суффиксами, окончаниями. Вот несколько слов я всего напомню, которые благодаря Ломоносову именно в таком виде вошли в русский язык научный, а потом и обиходный. Вот смотрите, такие знакомые все нам слова. Атмосфера, микроскоп, полюс, формула, горизонт, радиус, диаметр, пропорция, барометр, метеорология, оптика, эфир. Ну, куда мы сейчас без этих слов? Но все имеет свой исток, свое начало. Вот здесь индивидуальная роль
Ломоносова.
То есть
он первый их употребил в каких-то своих
трудах,
да?
Он их употребил, ввел в научный обиход, вслед за ним стали... Потому что я говорю, что латынь и немецкий. Русский язык, как язык науки, сформировался при огромном участии, под огромным влиянием Ломоносова. Он проводил это. Он был двигателем русского языка в науку. И вот этот вот перелом происходит именно в 50-е и 60-е годы. Во многом благодаря Ломоносову, потому что на русском языке с этого времени начинают делать научные доклады, до этого не делали. В Академии наук невозможно было сделать доклад на русском языке. Значит, Ломоносов сыграл в этом огромную роль.
Так, ну мы вот упомянули о научном языке, об интересе к истории, и надо же сказать обязательно о вкладе в каком-то в поэзию и о занятиях риторикой. Он же первый учебник, как я понимаю, написал риторики русские.
Да, ну вот немного, может быть, подробнее о вкладе его в развитие гуманитарных наук. Прежде всего, конечно, риторика. Еще в 1743 году совсем молодой Ломоносов, 32 года ему, Ломоносов готовит краткое руководство к риторике на русском языке. Вот опять же, до этого все пособия по риторике были либо на латинском языке, либо ну, еще были на церковнославянском. На церковнославянском, поскольку тут отечественная традиция определенная была. А это на русском языке, на том языке, на котором люди разговаривают. И в 1748 году выходит уже такая основательная риторика Ломоносова. Ученые считают, что это первая в России хрестоматия мировой литературы, потому что там большое количество было примеров, приложений, образцов высокого слога, потому что риторика – это учение о красноречии, о том, как правильно и красиво строить свою речь, и вот эта вот риторика, на ней, вот как Ломоносов говорил, что врата его учености – это грамматика Милетия Смотрицкого и арифметика Леонтия Магнитского. Ну и еще, и, кстати, поэзия Семена Полоцкого. То вот риторика Ломоносова имела огромное значение для обучения уже последующих поколений ученых, гуманитариев в России. Далее это знаменитая теория трех штилей, так называемая, что в литературе это работа Ломоносова, которая называлась «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке». И Ломоносов задавался вопросом, почему же именно вот русский язык, ну, здесь есть такая немножко, опять вот такой налет патриотизма, да, что вот мы исключительные. Вот мне, например, такой подход не очень симпатичен, но в тех условиях это было абсолютно понятно. Надо было защитить русское. И Ломоносов был в этом очень активен. И вот он задался целью показать, а почему же вот русский язык так исключительно богат. Действительно, наш язык очень богат, и мы знаем по дальнейшему пути русской литературы уже 19 века, что было создано на русском языке. И вот Ломоносов это увидел первым. Он заговорил об этом, и он попытался это объяснить. Вот он говорил, что, говоря о немецком, французском, итальянском языках, он говорит о достоинствах каждого языка. Говорит, что один язык выразителен, другой язык мелодичен, третий там очень легок, четвертый очень удобен для построения всяких конструкций. А в русском языке сочетается это все. Вот все эти качества присущи русскому языку. Плюс еще наше богатство, он видел в том, вот связь русского языка с церковно-славянским. Вот этот самый, так сказать, высокий штиль, что могло обеспечить. И к высокому стилю он относил оды, героические поэмы, трагедии, образцы, высокие образцы ораторской речи.
Ну, проповеди, наверное.
Проповеди, да, конечно. Это высокий, высокий штиль. Дальше средний. Да, ну высокий, он же торжественный, величавый, то есть вот это все понятно. Средний, к среднему штилю он относил элегии, драмы, сатиры, эклоги, дружеские какие-то послания и так далее. Ну и к низкому штилю отнесены Ломоносовым комедии, письма, песни, басни. То есть вот то, что характерно было в том числе для низовой культуры, но в целом, вот такая вот иерархия своего рода литературная, на самом деле, действительно, вот это правильно ведь Ломоносов отметил. Более того, у него же были на этом пути, он не первый это изобрел. Деление на стили было еще в античной литературе, а из современников, таких старших современников эту теорию выстраивал французский писатель и церковный, кстати, деятель, епископ Франсуа Фенелон, которого, кстати, Ломоносов очень высоко почитал и труды которого очень серьезно изучал.
По каким поэтам был Ломоносов? Вот по нынешним временам, конечно, все это очень сложно воспринимается, и, наверное, если в школах сейчас, я не знаю, изучают или нет хоть что-то для примера, а, ну, допустим, там, в университете, и где-то, наверное, студентам тяжело уже все это читать. Я помню по себе, что все это весьма воспринималось сложно, но по тем временам, каковы, во-первых, заслуги, я знаю, что все-таки там совместно с Тредяковским Ломоносов вот, фактически реформу такую силаботоническую, так называемую, да, осуществил, да. Да, поэтического языка. Вот немножко об этом и о том, вот, все-таки, насколько хорошим он был поэтом, вот в сравнении, конечно, со своими современниками прежде всего.
Ну, для своего времени Ломоносов, конечно, сделал действительно очень много. Он был своего рода таким во многом образцом, эталоном.
Вот когда смотришь,
да, когда смотришь первопроходцем, когда смотришь с фазеты нашего времени или даже пушкинского времени. Вот Пушкина вы уже приводили мнение, очень такое высокое мнение о Ломоносове. Кстати, в разных своих вещах, в разных писаниях Пушкин по-разному иногда оценивал значение Ломоносова в литературе. Где-то он оценивал его очень высоко. И вот об истории даже мы говорили, что первый Ломоносов углубляется в историю Отечества. А история с литературой, кстати, тоже были очень в то время тесно связаны. Но при этом тот же Пушкин писал, что в Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. То есть вот, переходя к чистой поэзии, Пушкин не очень высоко его оценивал. Вот он писал: «Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – это все Пушкин о Ломоносове». А с другой стороны, Пушкин отдавал ему должное, потому что творчество всякого человека, оно исторично, оно протекает в определенных условиях. И судить о значении, о вкладе человека...
Была ли тогда оригинальность?
Да, надо смотреть на поэзию того времени. И вот если мы посмотрим на поэзию того времени, это Кантемир, это Тредиаковский, и появляется Ломоносов. При всей тяжеловесности его слога, при всей вот его... Часто, вот если сейчас мы посмотрим поэзию Ломоносова, нам это кажется затянуто, скучно. И тем не менее, там есть строки, которые на слуху у нас до сих пор. Ну вот, пожалуйста, из стихотворения Ломоносова. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна».
Но я думаю, эти строки... Уже
это хрестоматийно, да. Это помнят все. Уж, мы уже цитировали, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов российская земля рождать. Или вот еще: «Науки юношей питают, отраду старым подают». То есть это то, что пошло вот...
В народ.
Что называется, да, крылатые слова. То есть это тоже осталось. Но гораздо важнее само значение Ломоносова, Пиндар российский его называли. То есть вот эти вот оды его. То есть он задал какой-то вот определенный образец. Образец, которому следовали, потому что Державин все-таки это уже после Ломоносова. Вот. И Державин опирался, он пошел дальше, естественно. Пушкину Державин был, конечно, ближе в 18 веке, чем Ломоносов. Но не было бы Ломоносова, может быть, в таком бы виде и не было и Державина.
То есть он фактически был основоположником русской оды, да?
Да, тем более, что он ведь еще и разрабатывал теорию стихосложения Ломоносов. И вот этот четырехстопный ямб,
да?
Это же Ломоносов. Это Ломоносов. Другое дело, что, конечно, он пользовался.
Немецкого,
он пользовался, да? Абсолютно, он пользовался немецким. Кстати, Пушкин его в этом, в том числе,
упрекал, да?
Упрекал, да, что вот он брал немецкое и из этого делал российское, и часто это было вот так вот, в общем, неуклюже, вот, вот эти обвинения, что далеко от народности, от простоты, от точности и так далее. Да, во многом Александр Сергеевич прав, это такой строгий суд собрата по поэзии, по поэтическому цеху, но Пушкин очень высоко ценил один из разделов поэзии Ломоносова, а именно переложение псалмов. Вот здесь Пушкин считал, что в наибольшей степени Ломоносов поэт. Может быть, поэтичность псалмов Давидовых здесь еще, и, конечно же, имеет псалтырь, потому что псалтырь на протяжении очень многих веков вдохновляла самых разных поэтов. Ну вот в том же польском языке, например, поэт Ян Кохановский 16 века сделал переложение псалмов, которое стало классическим, которое хорошо, кстати, знали в России 17 века. И я думаю, что вот когда мы говорим о значении Ломоносова в литературе, это тоже надо, конечно, иметь в виду.
Ну, у нас же есть даже целый сборник переложения псалмов русскими поэтами. Действительно, да. Мало кто прошел мимо,
да,
псалмов.
В 19 веке это уже выглядело, ну вот, можно
архаично,
вспомнить,
да?
Да, то, что у всех, опять же, на слуху, комедия Гоголя «Ревизор», где Хлестаков цитирует: «Вот ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек». Это же он цитирует Ломоносова. Это один из псалмов Ломоносова. Во времена Гоголя это, может быть, уже выглядело смешно, потому что Хлестаков ничего современного не вспомнил. А ведь это век поэзии Пушкина, Боротынского, Тютчева, Лермонтова. А он вспоминает Ломоносова, давно устаревшего. Или в комедиях Островского, когда тоже герой «Ретроград», генерал Крутицкий говорит, что вот надо возродить там поэзию Ломоносова, постановку трагедий на сцене. Вот «Высокий штиль» как раз вот этот самый. Но это смешно и архаично смотрелось 100 лет спустя после смерти Ломоносова. Но мы должны вспомнить, конечно, о заслугах Ломоносова. Они колоссальны. В том числе во всем, что касается истории русского языка, русской литературы, русской словесности.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня мы говорили о Михаиле Васильевиче Ломоносове, гениальном русском ученом. Говорили прежде всего о его вкладе в гуманитарные науки, но говорили и, конечно же, о его жизненном пути с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Напомню, что 19 ноября исполнится 300 лет со дня рождения Ломоносова. Алексей Геннадьевич, спасибо вам за беседу и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.